Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Хочу вам рассказать о несколько необычном для нас сюжете, потому что мы никогда не касались такой тонкой материи, как дипломатические отношения. Но я имею в виду их формальная сторона. Но недавно мне пришлось столкнуться совершенно потрясающим случаем, о котором я и хотел рассказать нашим слушателям. Дело в том, что я на прошлой неделе был на приеме во французском посольстве как раз в день независимости, день взятия Бастилии. И он ознаменовался редким событием. Дело в том, что Бастилия была взята, как известно, 14 числа. Так вот, впервые за всю историю проведения этих приемов он прошел не 14 числа, а 13 в пятницу. Вот. Но дело даже не в том, что это как бы несчастливый день считается, а в том, что вообще-то день взятия Бастилии – это национальный праздник. Национальные праздники, как известно, не переносятся. Да, они есть в тот день, в который они есть. И более того, во Франции этот день является выходным, так что, несмотря на то, что он выходной, весь персонал посольства в это время всегда работал и, соответственно, обслуживал, встречался с гостей, которые приходили к ним на прием, и это было достаточно такое публичное широкое мероприятие. Вот в этом году впервые оно прошло на день раньше. И я долго гадал перед тем, как туда отправиться, чем такое вызвано. И, собственно, даже и спросил у обслуживающего персонала, а что это вдруг сегодня поменялся день взятия Бастилии. Мне это объяснили тем, что, мол, 14 число пало на субботу, и чтобы не загружать лишний персонал, решили провести его поэтому в пятницу. Объяснение, прямо скажем, фуфловое. Потому что
объяснение в стиле «Единой России».
Да, в стиле «Единой России» совершенно верно. Потому что 14 июля, как я уже говорил, это все равно выходной день. И так или иначе он запрограммирован, если угодно, как день для приемов. Разгадка нашлась уже на самом мероприятии. Дело в том, что традиционно на нем выставляются, значит, в здании посольства крупные телевизионные экраны, такие большие панорамы. И на них проходит как бы вот в режиме такого нон-стоп трансляция, вернее, запись парада, который происходит на Елисейских полях, ну и, соответственно, с проходом там конной гвардии, так сказать, всех там армейских подразделений. Ну, в общем, короче говоря, это красочное зрелище с пролетом самолета.
Да, вплоть до авиационного парада, насколько я
помню. Да. Там пролетают они, самолеты как раз по оси вот этих вот Елисейских полей, она как бы удачно так для этого в этом смысле спроектировано. И, кстати, в отличие от парада на Красной площади, на Елисейские поля может прийти кто угодно. Да, там не требуется пригласительных билетов. Там есть трибуна в районе площади Конкорд. А вот вдоль самих Елисейских полей встают, соответственно, все те, кто уж хочет посмотреть на парад. Мне самому как-то даже и лично доводилось там потолкаться, довольно любопытно. Но, естественно, с телевизором видно лучше. Так вот, весь этот перенос с 14 на 13 число был связан с одним, как выяснилось, простым событием. Французский посол, который назначен еще при режиме Саркози, очень не хотел, чтобы гости увидели 1-е 14 июля, в котором парад принимает Франсуа Олланд, который этого Саркози нещадно, так сказать, выкинул из президентского кресла. И более того, сейчас начинается серия судебных процессов над ним. Видимо, посол как раз...
Ну что, во Франции есть оппозиция, это нормально. Я, между прочим, симпатизирую галлистам. Я не симпатизирую, естественно, Саркози, потому что он жулик и приятель нашего супер-жулика Путина. Но сама по себе идея правых, которые так или иначе представляют собой галлистское движение, она мне, в общем-то, по идейным установкам где-то больше нравится, чем левые социал-демократические устремления Олланда. Ну, не Олланда, а левых движений.
Хочу сразу уточнить, что, во-первых, ну, социалист Олланд достаточно условный. Я не говорю, что он не социалист. Я просто говорю, что надо понимать это с большой поправкой на французскую действительность. Самое интересное, что и Саркози не галлист. Вот. Дело все в том, что галлисты, это в чистом виде своем, они, я думаю, закончились с Шираком. Потому что Ширак, он был, собственно, генеральным секретарем вот Галлийской партии еще при генерале де Голле, еще в 24 года, и, в общем-то, прошел всю политическую судьбу вместе с ним. Его реально можно было считать галлистом. И он, более того, был, наверное, самым яростным противником избрания Саркози на пост президента. Именно поэтому перед ними, у них перед прошлыми президентскими выборами вышла гигантская свара, которая, в конце концов, вылилась в то, что Саркози за все время своего пятилетнего президентства пытался ущучить Ширака и привлечь его по какой-нибудь уголовной статье к ответственности, что у него, во-первых, не получилось, а во-вторых, сам он попал сейчас под те же самые жернова, которые есть. Но главное даже не в этом. Это как бы французские истории. Существенно то, что посол Франции в России, он представляет как бы не какое-то политическое движение, а представляет собой нацию в целом. Да, и поэтому он должен отражать национальные интересы. И для него, по идее, находящегося вне политики, по идее политики, но вне ее, вне того или иного политического течения, ему надо представлять интересы республики и, соответственно, в тот самый торжественный день показывать, как это все происходит вот на Елисейских полях. Видимо, это было настолько ему поперек души, что он, по сути дела, решился на своего рода дипломатическую забастовку, так сказать, проведя национальный день на день раньше, только ради того, чтобы не показывать Франсуа Олланда, и вместо этого сам там пощеголял на телеэкране, произнеся какое-то достаточно банальное приветствие. Вот с такого рода, так сказать, дипломатическим свинством я, конечно, сталкиваюсь впервые, особенно оно удивительно, в общем, для такой церемонной и деликатной нации, которой являются французы по определению. Поэтому это все просто показывает, насколько велик политический накал страстей после победы Франсуа Олланда на президентских выборах и насколько не смирилась с этим те правые партии, которых, по сути дела, вместо ожидаемого второго пятилетнего срока, на который нормальным образом должен прийти вообще президент, если он не сделал каких-то сумасшедших ошибок, по сути дела, выгнали из власти, причем выгнали с треском, потому что они проиграли не только президентские, но и парламентские выборы, короче говоря, обеспечив Олланду крупное большинство. Вот такой вот интересный результат, вылившийся в локальный дипломатический конфликт в Москве.
Ну, так как у нас на передаче на самом деле, я все-таки считаю, что у правых партий есть шанс поменять лидера.
Но они, безусловно, это сделают. То есть это даже и к гадалке не ходи. То, что Саркози окажется снова лидером, это можно даже не обсуждать.
Подработать свою политическую деятельность, учесть те ошибки, которые они произвели в тот момент, когда Саркози находился у власти. И не исключено, что в чем и цена демократической системы. Никто их заведомо не списывает. И, может быть, мы будем в дальнейшем расценивать вот этот политический демарш, дипломатический демарш посла, как героическое действие, как отчаянную фронту человека, который протестовал против своего политического противника и в итоге поучаствовал в политической борьбе, придет так или иначе в какой-то команде к власти, и Франция будет процветать дальше. В конце концов, для того и существуют политические различные воззрения у левых, у правых, у националистов, для того, чтобы они грызли друг друга, воевали друг с другом, делали политические демарши, демонстративно уходили в отставку в случае необходимости каких-то действий. И в итоге ради народа добивались власти и производили какое-то действие. Прямо скажем, что предыдущее правление Саркози было крайне неудачным. Это признается всеми, и ты правильно описал последствия этого дела. Но это вовсе не говорит о том, что все правые партии такие же нехорошие люди, как Саркози, и что они не могут породить каких-то современных политических отважных деятелей, которые под флагом правых партий, правых движений придут в следующем цикле к власти и принесут пользу народу. Это тоже не исключено, здесь надо посмотреть, что будет из этого дальше.
Это, конечно, не исключено, но надо сказать, что для правых в целом, к которым я отношусь нейтрально, то есть я и не противник, и не симпатизирую, хочу сказать, что правление Саркози – это тяжелейший удар, наверное, самый тяжелый удар, который они понесли за всю историю президентства Пятой Республики. Ну, не говоря уже о том, что все правые президенты до Саркози, они регулярно переизбирались, и он, по сути дела, первый в Пятой Республике, который был выкинут с этого поста после первого срока. Но дело что еще и в том, что выбор самой фигуры, кстати, изрядно проспонсированный из Вашингтона, за что американцам, я думаю, французы говорят отдельное спасибо, вот, как в кавычках, так и без них, конечно, наложил тяжелый отпечаток на все правое движение в целом, потому что Саркози, по сути дела, постарался, будучи на президентском посту, разделаться со всеми своими политическими правыми противниками. Я подчеркиваю, именно правыми. Те, которые составляли ему конкуренцию в своем лагере. Он начал судебный процесс не только против Ширака, он начал и против Девильпена, который отнюдь не последняя фигура Он был и, кстати, достаточно приличный мужик, вообще-то, по большому счету. Вот. Не последний.
Ну, и он внешний харизматик, он же да. Гигант ростом, он красавец.
Да, да. Ну да, да. По сравнению с карликом Саркози, конечно, он как бы должен был его угнетать одним своим видом. Примерно так же, как любой человек нормального роста угнетает Путина вместе с Медведевым, который там на своих 9-сантиметровых каблуках танцует как балерины, так сказать, для того, чтобы казаться там на несколько сантиметров выше. Вот. Но тем не менее, вот изничтожив таких своих политических противников, то есть нанеся им реальные удары, дезорганизовав их силы, он фактически свел весь правый цвет французского политического лагеря исключительно к своим не то что сторонникам, а своим, так сказать, как бы санчепансам. Вот, своим оруженосцам, все, которые так или иначе ему прислуживали. Те, кто ему не прислуживал, он в его лагере не задерживался. И именно это в итоге составляет вот тот правый политический спектр, который несет на себе все имиджевые потери Саркози. Вот за счет того, что он так 5 лет его выстраивал, та оплеуха, которую он получил, вылетев из президентского кресла, она автоматически распространилась на всех его правых, так сказать, оруженосцев, которые так или иначе ему подтявкивали, подвякивали и, в общем, теперь несут на себе клеймо его ошибок, даже если они в них непосредственно не соучаствовали. Поэтому вот это поражение правых, оно в определенном смысле гораздо тяжелее, гораздо больше, чем в свое время Миттеран нанес, значит, во время вот избирательной кампании Жискар д'Эстену. Кстати, Жискар д'Эстен, если я не ошибаюсь, тоже был единственный его предшественник из правых, который тоже не смог переизбраться. Он в 1974 году был избран, да, и, по-моему, на второй срок не вышел. Я поправляюсь. Вот. Но вот эту вот ошибку, значит, конечно, правым будет залатать очень тяжело, особенно если учесть, что Олланд проявляет себя мужиком крайне разумным и не склонным к авантюрам, а особенно к хапужничеству в духе Саркози, чем он прославился абсолютно сразу. Вот. И это означает, что с крайне высокой долей вероятности он будет переизбран на второй срок. Говорить-то в начале первого срока, я понимаю, это несколько преждевременно. Но если он удержится вот на той линии, которую он держит сейчас, вот не шаг вправо, не шаг влево, а именно так, как идет. И вот иди, как идешь. То, так сказать, второй срок ему практически обеспечен. Особенно по сравнению с вот этими вот дезорганизованными, пронизанными коррупцией рядами сторонников Саркози. Так что дипломатический демарш посла я отчасти могу понять. Потому что я даже не назвал бы его демаршем. Это что-то типа, знаете, пукнуть в лужу. Вот так бы это прозвучало. Потому что сказать, что это как-то сильно изменило политический расклад, ну, естественно, невозможно. Это просто такой полупридушенный визг сторонника правых, который не нашелся ничего лучшего отметить на победу социалистов, как только вот постараться не пустить их на экран в подведомственных посольствах. Ну, смешно, да и только.